Мы остановились на восьмом пасуке, да? Восьмой пасук мы прочитали. Или? Неха амар либи, бешлихутха амар либи. Восьмой пасук. Шкоях. Да, и вот здесь микровозгдолот. Возгдолот. Шкоях. Леха амар либи. Бешлихутха амар либи. В качестве твоего посланника мое сердце сказало мне. Бикшу фанай, ищите мой лик. Бикшу эт арат панай, ищите свет моего лица. Вехена ниуса, и так я делаю. Эт панеха ашем эвакеш. Твое лицо, твой лик Всевышний я буду просить, искать. Тамид авакеш, все время я буду искать, просить, шитаир панеха илай, чтобы ты осветил свое лицо мне. Так как мы и просим все время в молитве, бархейну авину, благослови Отец наш, благослови нас, Отец наш, кулану, нас всех, кейхат, как один, беор панеха, светом лица твоего, светом лица твоего. Ки беор панеха, ибо в свете лица твоего на таталану, ты дал нам, Ашем Элокейну, Господь всесильный наш, Торат Хаим, Тору живую, Торат Хаим, Ават Хесед, Уцдако, Врухо, Врахамим, Хаим и Шалом. Да? То есть, что мы говорим Всевышним? Наша просьба, просьба в 19-м благословении, которое, 18-е, которое 19-е, мы знаем, да, что благословение о предателях, оно как бы было позже немножко внедрено. Поэтому наше «Вельмолшиним альты тиква» это благословение, оно вошло позже. Оно вошло позже, и поэтому у нас все благословения, они имеют как бы у нас 19 благословений, но нумерация у нас, что «Берката шалома» называется 18-е благословение. Почему? Потому что как бы «хай», «жизнь» в 19-м, который 18-е благословение, это «сим шалом», «дай нам мир», возложи нам на нас мир, да? Так вот, как написано, «сим шалом тува ураха, хэн вэхэст врахамим алейну, вальколь Исраэль амеха». То есть, первая просьба, положить шалом тува, это браха, это тува, это добро, браха, благословение, хэн, милость, вэхэст, и милость, это хэн, это симпатия больше, да? Хэсэд, это милость, вэрахамим, милосердие, алейну, на нас, вальколь Исраэль амеха, на весь народ Израиля. Бархейну авину, и дальше, благослови Отец наш, благослови наш Отец наш, кулану, нас всех, кейхат, как одного. Беор панеха, светом твоего лица. Ки беор панеха, ибо в свете твоего лица, на таталану ты нам дал, ашем элокейну, Господь всесильный наш, торат хаим, тору живую, ваават хэсет, любовь к добру, у цдака, и цдака это как бы справедливость, да, справедливость в плане отношений, да, и справедливость в принципе, увраха, и благословение верахамим, и милосердие вихаим, и жизнь вишалом, и мир. То есть, свет лица, что здесь написано, что свет лица, открытие лица, это, в принципе, источник всякого благословения, причем так, в очень общей форме. Там и Тора жизни, и там любовь к добру, и там и цдака, и браха, и благословение, и верахамим, милосердие вихаим, и жизнь вишалом, и мир. То есть вот эта вот просьба света лица, это просьба на самом деле на общее такое как бы, на всеобщее, всепоглощающее благословение. Теперь почему это так? Потому что, опять же, мы должны посмотреть как бы на макро задачу этого мира. И опять мы возвращаемся к тому, что все время у нас нужно помнить о том, что у этого мира есть макрозадача. У этого мира есть макрозадача. В чем она макрозадача? Макрозадача – это мир, он олам, он сокрывает Всевышнего. Шарко. Да. Мир, он сокрывает Всевышнего, и задача этот мир раскрыть. Теперь в этом мире есть два состояния концептуальных. Это эстер паним, это сокрытие лица. Да. И обычный эстер по ним, сокрытие лица, есть терминология, наказание за грехи. То есть, когда речь идет о том, что еврейский народ начинает грешить, то Тора говорит: «Ванухи астер астир панай бьемау». Недельная глава Азину, да? Всевышний говорит: «Анухи астер астир панай бьемау». То есть, в тот момент, когда мы будем не соблюдать, Всевышний говорит, что я сокрою свое лицо. Но на самом деле, если мы соблюдаем, то это причина того, чтобы была геарат по ним, свечение лица, свет лица. Так вот, центральное благословение – это бикшупана, просите лица. Теперь, что значит простить лицо? Вот это вот, чтобы свет от лика Всевышнего как бы нам давал вот это вот макроблагословение, которое в себе дает и Тору, и добро, и цдоку, и так далее. Так вот, что говорит здесь Давид, да? Что сердце наше, оно бышлихут, оно как бы являясь посланником Всевышнего, нам говорит: ищите моего лица. А Давид отвечает на это: я буду просить все время твоего лица. Почему? Потому что я хочу вот жить в этом состоянии, которое называется Георасполим, когда лицо Всевышнего светит мне. И это написано у нас мудрецы гораздо позже, чем Давид, да? Мудрецы Великого Собрания, которые постановили нам молитву 18 благословений, они как бы включили в это, как бы таким центральным, завершающим нашим благословением, благословение мира, оно как раз благословение об свечении лица, о том, чтобы лик Всевышнего нам светил. То есть, если Всевышний скрывает свое лицо, то макро-ситуация, она становится более тяжелой. Всевышний мир, он светит, а в этой у нас становится в как бы макро-ситуация вообще в принципе в мире, и у нас конкретно, и в мире вообще, становится более легкой, более понятной, более благословенной. И это то, что, в принципе, как бы мы должны просить. Люди говорят, о чем мы... слишком очень много деталей, в принципе, можно просить там о мире во всем мире. Да? И вот у нас есть благословение об этом. Причем, обратите внимание, вот эти благословения, первые три благословения, которые есть в Шмона Эсре, и первые и последние три благословения, которые есть в Шмона Эсре, они никогда не меняются. Они мы в течение всего года каждый день это говорим. И в Йом-Кипур, в Рош-Хашану, и вот сейчас вот 10 дней раскаяния. Эти три основных первых благословения и три последних, они не меняются никогда. Они всегда часть нашей молитвы. И это значит, что та роль, которую они играют в нашем служении, она не меняется изо дня в день. То есть не бывает того дня, который бы не нуждался в том, чтобы мы попросили, или первые три – это прославление, а вторые три – это благодарность и просьба о... Последние три, слегка. Первые три – это прославление Всевышнего. Мы говорим, опять же, о макро-истории, союз с отцами, раскрытие Всевышнего в этом мире – это первое благословение. Потом прославление Всевышнего за... Второе благословение – это прославление Всевышнего за все, что происходит в этом мире. Он лечит, он дает пропитание, он взращивает спасение, то есть он все. И третье, он свят, то есть он абсолютно вне реальности ощутимой этого мира, то есть его святость, она абсолютно вне реальности потрогать в этом мире, то есть он абсолютно кадош, абсолютно отделен от материального мира. Это первые три. Последние три – это благодарность, это возвращение присутствия в Сион, и последняя, самая браха наша – это мир. Вот это этот мир. И в этом мире центральная точка, обратите внимание, это вот эта просьба лица. Повернись к нам как бы лицом, потому что это гарантия нашего макроблагополучия. Понимаете? Вот когда человек понимает вот этот момент, то его благословение, которое он читает, которое он молится в начале молитвы, в любой праздник, Рош-ха-Шана или в Йом-Кипур, и в конце молитвы они не становятся быстрее, потому что люди, как правило, средние благословения, новые, они как бы читают внимательно, а первое-последнее они прочитывают так, трам-па-па-па-па-пам, тра-та-та-та-та-там, как тараторка такая.
На самом деле, это вообще гиперошибка. Гиперошибка – это не придавать значение постоянным благословениям Шмона Эсера. Гиперошибка. Потому что это как бы это основа всего. Никогда, нигде не написано, что если человек не сказал бы кавана благословение среднее, он не выполнил Шмона Эсера. Но если он не имел кавону, намерение правильное, в первое благословение и, возможно, в 18-м про благодарность, то он не выполнил. Это Аллаха, он не выполнил свою обязанность помолиться. Не выполнил. Там есть целое обсуждение. Там мистер Брур спрашивает, Стайпер спрашивает, там, а как так? Человек, который пропустил. Все, пропустил он 18 благословение, первое благословение без кавоны. Промямлил, как у нас. Мы же как автомат молимся, да? Часто. Все, он уже не помнит, он уже, так сказать, где-то там бэмца Борахалейну, да, в 9-м благословении. О, про Парносу вспомнил. О, деньги нужны, да. Слушай, Всевышний, там, Борахалейну, как бы, да, давай как-то там договоримся с тобой. Да, он вспомнил. А где ты был, так сказать, в первом благословении? Ну, где я был? Я только руки успел помыть и встал, как бы, да, и как бы, что называется, знаете, как хасидская притча такая есть, да, что... Как лучше молиться? Если человек молится медленно, то он подобен вознице, который сел на телегу, и лошадь, так сказать, так медленно шла, что он заснул. А если он слишком быстро молится, то он подобен вознице, который сел на телегу, лошадь понесла, а он слетел с телеги. И лошадь несется уже сама. То есть мы часто вот в этом состоянии находимся, которое второго возницы, который сел там, как бы придал кнутка, так сказать, этой лошадке, она понесла, и мы, так сказать, как бы с нее слетели, и она уже несется дальше, мы думаем о своем, вот, а Б, С, Д, как есть там всякие шутки, что один говорит, окей, слушай, я не помню, что я тебе хотел сказать, но сейчас будет минха, я точно, так сказать, начну сейчас молиться Шмона Эсера, и точно помню, после минхи поговори со мной, что я хотел тебе сказать. Вот, но это все шутки шутками, да, но человек, который не настроился на первую броху, не выполнил, и там есть мнение, что на 18-м благословении благодарности тоже нужно настроиться и говорить все с каваной. Но, окей, все, беседа, это мы обсудили. Но, что важно, что последнее, завершающее благословение – это благословение мира. И благословение этого мира, оно что? Оно связано напрямую с вот этим Эорос Поли. Теперь Давид здесь нам это говорит. Он говорит «Эспанеха Ашем Авакеш, Тамид Авакеш». Я всегда буду просить этого. «Шитаир панеха элай». Чтобы ты мне светил своим лицом. Почему? «Кифшану эмрим бетфила бархейну абину куран кахот бар панеха». «Кибар панеха». Ибо это источник всего нашего макроблагословения, понимаете? И вот это вот последнее благословение, которое нам постановили, и мы как бы должны это осознавать, когда мы это молимся. Окей, это был 8-й посыл. Давайте посмотрим, что здесь у нас добавляют мифоршим в... Что добавляют мифоршим в... Нужен... Сори. Окей. Может быть, я переставлял, он просто урок брал, и поэтому, наверное, он там стоит. Но пока наш продюсер достает нам это, давайте вопрос какой-нибудь, пока есть какой вопрос. Тиферет, пока вопрос, пока я открываю, чтобы не тратить время сейчас.
Хорошо.
Вопрос какой-нибудь, есть вопрос, пришедший
к нам? Есть вопрос, но он, наверное, относится больше к прошлым урокам. Хотят, чтобы вы объяснили о внутренних и внешних врагах и как научиться их различать.
А, первый урок. Окей. Сейчас поговорим на эту тему. Блин, надо тогда оставим. Сейчас это не совсем... Ну, закончим этот перек. Запомнили этот вопрос, хорошо? Запомним его. Запомним.
И еще вопрос возник насчет, когда коаним делают, благословляют народ, тоже да. Это про лицо там Всевышнего упоминается.
Да, 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 да. Там тоже упоминается. Секунду.
В Раши, в принципе, возьмем его, привел. Мецудас. Да, возьмем, по-моему, Мецудас нам объяснил. Пока я не вижу, чтобы кто-то из Мефоршим уходил в какую-то другую принципиальную сторону. Секунду, Радак. Нет, все походу Тер говорят, что сердце как бы является твоим посланником. Наше сердце является твоим посланником. Посланником твоим Всевышним. Ну, так Давид, по крайней мере, говорит. Теперь вопрос. Тот, кто не чувствует. Не чувствует человек, что его сердце посылает его ко Всевышнему. Что делать? Все неправильно здесь в Таилим написано? Что вы скажете, Тиферет? Если сердце человеку не подсказывает стремиться к Всевышнему, что же делать?
Нужно тренировать сердце.
Да. Окей, хорошо, это правильно. Конечно, это правильно. Это... Есть на эту тему общая такая история, которую я очень люблю. Я не знаю, может, я уже рассказывал ее. Как-то пришел какой-то парень к Рав Штайману. Говорит: Рав, вы любите стейки кушать? Рав Штайман, чтобы вы знали, да, Рав Штайман, в принципе, он... Я рассказывал тоже Стиферет эту историю? Я ее люблю, в принципе, часто рассказывать.
Нет, Рафмандель.
Не рассказывал? Вот, так Рав Штайман, в принципе, очень мало ел. Практически ничего не ел. То есть он там весил, я не знаю, сколько, килограмм 35. Вообще, практически ничего не ел. Во время, в конце жизни он был небольшого роста, да, но он вообще там, ел такую... Я видел какую-то кашку, там, одну ложечку, в общем... Практически не ел, человек. Вот. Пришел к нему какой-то молодой человек, говорит: Рав, вы стейк любите? Он говорит: ну, а я гемору, говорит, не люблю учить. Ну, какие претензии? Я люблю стейки, он говорит. Но не люблю гемору. А вы любите гемору, не любите стейки? Каждому свое. А? А? Хороший вопрос. Парень, смелый парень был, между прочим. Пришел к Рав Штайману. Стал вопрос. Рав Штайман, чтобы вы знали, Рав Штайман тоже был человек очень неформальный. И он умел с юмором ответить всегда. То есть у него было прекрасное чувство юмора. Он был очень, то есть на иврите это называется такой человек пикех. Такой очень человек нестандартного ума и умения как бы зрить в корень. Он дал ему такой ответ. Послушай, говорит, человек, которому дает попробовать ложку меда, что он должен чувствовать? Сладость. Мед сладкий, да? А человек, который не чувствует, что это значит? Он говорит, это значит, что у него есть какие-то проблемы с вкусовыми рецепторами. Он говорит, вот тебе ответ. То, что я не люблю стейки, как бы оставим это, говорит, в сторону. Но то, что ты не чувствуешь сладость геморры, да, изучение Торы, это значит, что у тебя какие-то проблемы с рецепторами. Надо лечить рецепторы. Вот. Теперь по аналогии, если человек не чувствует, что у него, его сердце толкает его ко Всевышнему, это значит, что есть, ну, предположим, есть, возьмем другой как бы тоже аналог, есть родничок, да, родник. Он бьет из земли. Если мы его будем присыпать, сначала мы присыпем его небольшим количеством грунта, то, скорее всего, вода его пробьет. Да? Пробьет этот небольшое количество грунта. Через какое-то время вода пробьется. Насыпем чуть больше грунта, дольше времени, но пробьет.
Если мы насыпем много-много-много-много-много грунта, то вода в этом месте уже бить не сможет. Где она пробьется? Где-то в другом месте. Она, вода всегда найдет себе дорогу, но она где-то пробьется. Я помню это, когда пытались там какой-то родник в Саратове, где я жил, его пытались как бы все время как-то окультурить. Да? Там люди проезжали, там наливали мне воду, пытались это все время окультурить, где-то поставить какие-то трубы, все. Везде он убегал. Если кто помнит, кто из Саратова, если кто-то смотрит, то это было там на Алтынной горе. Там был такой постоянный родник с серебряной водой, да? Его там пытались на него поставить, на него часовню, такую-сякую, он все время убегал везде. И почему? Потому что как бы вода, она есть вода, она уйдет. Да? То есть если его как-то как пытаться окультурить, не идя с водой. То же самое здесь. То есть если есть какой-то такой сигнал, который человек получает из сердца, то этот сигнал, его можно засыпать грунтом. Можно. Он где-то пробьется все равно, где-то там потом, так сказать, да, он никуда не денется. Может быть, у детей, может быть, он пробьется, но этот сигналик, этот родничок, его можно засыпать у себя. И человек, он как бы несет определенного своего рода ответственность за то, чтобы не засыпать свой родничок. Не засыпать свой родничок. Иногда ты наблюдаешь за людьми, что ты понимаешь, что все, они свой родничок уже засыпали. Все, он уже не бьется. Там уже все Ну, к сожалению. Окей. Значит, это то, что мы пока скажем здесь. Идем дальше. С пасуком Тет. И царь Давид говорит так. «Альта стер панеха мимени». «Не скрывай свое лицо от меня». «Шарей старта панеха и ты не ваг». Ведь написано, что ты закрыл свое лицо. Я очень испугался. «Аль тат беаф авдыха». Не склоняйся к своему раба Липоль бейдей харон апха. Не склоняй своего раба упасть в руки твоего гнева. Шарей миазу меурам. Ведь ты был всегда из рати аита. Ты был моим, помогал мне всегда. Лахани не митханен. Поэтому я молю тебя. Альта стинени. Альта чени. В смысле, не оставляй меня никогда. Вальта азвейни. И не бросай меня. Даже на какое-то короткое время. Альтичени, это не оставляй меня навсегда. Но более того, я прошу, альтазвейни, не оставляй меня афилу азива кольши, хотя бы на одну момент, на какой-то короткий момент. Это 9-й пасук. Элокейши, Бог моего спасения. Ты мой Бог, моего спасения, ты всегда меня спасал. Шарей альмия смог, на кого я положусь? Ки авив ими азвуни, ибо отец и мать мои, это 10-й пасук. Ибо отец меня азвуни. Азвуни, они меня оставили. Хотя бы на время. Вашем я свейни, а Господь меня подберет. Давид Амелах сравнивает себя с сиротой, шиазву авиба имо, что его оставили его отец и мать. Вашем хамалила, во Всевышний его пожалел. Васафу, то и собрал его. Эль бейсок себе домой, венатан лоит коль махсуро, дал ему все, что ему не доставало. Ваним шаль. И на что это похоже? Ицрош ля дам итхадеш ла бихоль йом, умекеш ла мито. То есть он уводит это в то, что в Геморе в Кидуше написано, что Ицро, то есть злое начало человека, Митхадеш алав бихоль йом, оно обновляется против него каждый день, умивакеш ля мито, и просит его убить. И вилем алея кадош бруху озро, если Всевышний бы ему не помогал, эни холь ло, он не может ему. Лахен умивакешу, поэтому Давид просит. И дальше будет 11-й пасук, укажи мне свой путь и так далее. Это все, что называется, Давид Амелех сравнивает себя с сиротой иносказательно. Но тут можно поговорить немножко о другом. Есть несколько аспектов истории царя Давида, которые, не знаю, всем ли известны, не всем ли известны. Но царь Давид действительно был в какой-то степени сиротой. Что имеется в виду сиротой? У него, да, были отец и мать. Но давайте вспомним, как произошло его помазание на царство. Вы знаете, да? Читали. Кто не читал, я повторю вкратце эту историю. Она написана в книге царя, в книге пророка Шмуэля. И она очень познавательна. Всевышний сказал, после того, как царь Шауль, первый царь Израиля, согрешил, не уничтожив Амалека, Всевышний принял решение сместить его с поста царя над еврейским народом. Про царя Шауля нужно поговорить отдельно. Кто хочет, есть прекрасные уроки Рав Хаима Брустейна у нас на сайте Рав Нахма Шатхина. Можете смотреть. И бесконечная как бы тема. Царь Шауль. В двух словах никто не говорит, что царь Шауль не был праведным человеком. Царь Шауль был очень-очень праведником. Гемара в трактате Хагига, по-моему, говорит, что на самом деле в плане уровня праведности Давид был меньше, чем Шауль. Но есть вот эта знаменитая идея, которую Рав Моше Пиро всегда говорил, и она на самом деле прослеживается везде. Что разница между Давидом и Шаулем была в том, что Давид был сыном Леи, а Шауль сыном Рахели. Сыновья Рахели ошибаются только один раз. Они такие саперы такие, да? То есть это праведник, который выполняет свою функцию, он должен прожить всю жизнь в праведности. Если он срывается, то его функция не выполнена. Это Рахель. То есть Рахель это один путь. Теперь Лея это как раз Бальчува. То есть это человек, который меняет. Он согрешил, он ошибся, он поменял ту реальность, которая создалась вокруг него. Это Лея. Лея, она должна была, она предназначалась для Исава, и она вышла замуж за Якова и родила 6 сыновей. То есть она полностью поменяла всю реальность своей молитвой, своими там... Многие про Лею говорят, что, мол, дескать, она там была нелюбимой женой Якова, но так или иначе, во-первых, мы многие, мы и, как бы и сыновья Лея, у нас от Рахеля остались только колено Бениамина. А мы, основная часть нас, оставшихся евреев, это, конечно же, сыновья Леи. И это и коины, и левиты, и иудеи. Да, все колено потомки Леи. Лея – это наша мать, которая смогла полностью поменять реальность. И поэтому Давид, он потомок Леи. Несмотря на две ошибки, которые он сделал там с Батшевой и еще там, Гемара говорит, что-то имеет в виду, еще какой-то грех. Все равно он остался Давидом. Он остался Давидом, потому что Лея – это путь возможного изменения. Рахель – это путь безошибочный. И поэтому после греха царя Шауля Всевышний говорит, окей, Шауль и мир, еврейский народ, не выполнили сценарий, который называется «Исправляем все с первой попытки», идем опять на попытку, которая называется повторная попытка, точно так же, как и первый человек. Он пошел на более сложный путь, и мы идем в очередной раз идем на более сложный путь. Теперь Давид... Окей, это решение Всевышнего, и нужно идти по мазатере Давида. Но царь Шауль остался на посту. И сегодня, как раз я учил эту сугию, говорит Шмуэль, как я пойду помазывать Давида? Ведь Шауль узнает, что я пошел в Бейт-Лехем Иуда. Вот здесь у нас, здесь недалеко есть Бейт-Лехем. Там жил Ишай, сын Давида, отец Давида. Как я туда пойду? Шауль узнает, и он меня убьет. Пророк Шмуэль говорит Всевышнему. Всевышнему его посылает. Говорит, Гемара. Действительно, потому что это как бы особая опасность. Поэтому даже, ну, несмотря на то, что пророк Шмуэль будет посланцем заповеди, он рискует. Говорит, Всевышний, ты возьми там специально телочку, принесите ее там, жертвоприношение сделайте, и как бы, типа, ты пошел по какому-то, там, по своему вопросу. Не помазать. И вот он приходит, пророк Шмуэль приходит в Бейт-Лехем Иуда и говорит, что вот я пришел помазать царя Израиля. Ну, Ишай, известный глава поколения, про него написано, что человек, который не согрешил за свою жизнь ни одного греха. Есть такая, есть целый список таких людей. Бениамин, сын Якова, Ишай, отец Давида, еще там Амрам, отец Моше. То есть там целый список таких людей, которые умерли, в принципе, только потому, что человечество пошло по сценарию, где есть смерть. Собственного греха, ради которого они должны были умереть, у них не было. Они умерли только из-за греха первого человека. Ишай, Давид, отец Давида, он в этом списке. То есть он был человеком идеальным в плане собственного служения Всевышнему. И вот он приходит, и понятное дело, что, ну, все понимают, конечно, ну, кому придет колено Иуда, как бы историческое колено, которое должно должно быть коленом царя. Все знают об этом. И, конечно, приходит к Ишаю, ну, конечно, он глава поколения. И у него там 6 сыновей. 6 сыновей, каждый выше, красивее и праведнее другого. И, ну, все знают эту историю, да? Подходит каждого рог, из которого должно политься масло, специальное помазывание. Оно не льется. Нет. И где есть еще дети? Шмуэль спрашивает у Ишая. Все, закончились. Ну, нет ни одного. Он все же не говорит, что надо здесь искать. Как быть? Говорит, ну, не знаю. А там оказывается, что Давид, он вообще живет в хлеву. И вообще он пастушок. И вообще он неравноправный со своими братьями. Почему? Целая страшная история. Давид, там была какая-то... Ишай всю жизнь мучился своим происхождением. У него была целая дилемма. А кошерный ли он еврей? Потому что его бабушка, да, Рут, она была томовитянка. Теперь, Боаз, дедушка, он сказал, что есть традиция. Окей, Шмуэль эту традицию как бы уже передал дальше, но для Иша это было вот такой вопрос. Сказать, бабушка мавитянка, кошерный человек, не кошерный. Он всю жизнь этим вопросом мучился. В какой-то момент он решил, что он не будет больше жить со своей женой. Тут есть мнение, что у него было две жены. С матерью Давида он решил больше не жить, не рожать с ней детей, потому что он не сомневался, кошерны ли от него рождаются дети. И поэтому он решил, что он возьмет рабыню себе в какой-то момент. И типа он родит ребенка от этой рабыни. Рабыня, она, ребенок будет рабом, и он его потом освободит этого ребенка из рабства, и он станет кошерным гером. Есть такой метод. Так он придумал решить свою проблему со своим происхождением. Это Гемора в трактате Кидушин. Короче, он придумал такой патент, чтобы решить свою проблему со своим происхождением. Теперь эта рабыня, она была такая красавица и праведница. Она сказала своей госпоже: слушай, твой муж, он мне сказал сегодня подготовиться прийти к нему. Она говорит: а что мне делать? Он уже 3 года со мной не живет. Тогда эта рабыня сказала: окей, ты выдай себя, меня за себя. Да? Нам наоборот, себя за меня. И Давид, он родился от этой ночи. Теперь так, поскольку отец Давида, он не знал вообще, что он был со своей, ну, как бы, женой, он думал, что он был с рабыней, рабыня не забеременела. Забеременела жена. Он предполагал, что жена этого ребенка родила не от него. Анализа ДНК не было. Пророчески он тоже не получил пророчество о том, что это его сын. Почему, не спрашивайте меня, не знаю. И поэтому Давида никто не хотел, чтобы он так особо светился. Убить его было нельзя. Ну, как бы, Аваль, но он его считал мамзером. И поэтому он жил отдельно от его детей. И поэтому он был пастушком, который сам себе где-то там рос, где-то сам с собой, где-то сам там убивал львов. Когда... Его место было в хлеву вообще. И когда приходит Шмуэль и говорит: слушай, ну вот 6 сыновей, один другого краше, это не то. Не то. Всевышний, говорит, смотрит в сердце, они не подходят быть царем Израиля. Кто же есть? И кто-то там, я не знаю, кто подкинул эту идею, но там есть один мальчик в хлеву. Выходит Давид, и Всевышний говорит Шмуэлю в этот момент: встань, помажь его, ибо это он. Шок у всех полный. Никто вообще не предполагал, что вот этот вот заморыш рыженький, красненький, вот этот вот, который пастух, его вообще никто из братьев, так сказать, не считал за ровню, это и есть человек, из которого пойдет вся родословная Давида, Машиах, вся царская ветка пройдет через него. Никто даже об этом думать не мог. Теперь тут знаменитый, как бы, опять же, знаменитая дроша Рава Деслера, о том, что все самые сокровенные моменты прихода Машиаха в этот мир, привода Машиаха в этот мир, они проходят через такие пикантные истории. Лот с дочками, отец Давида с матерью, потом Давид с Батшевой, Шломо. Все, вот все как бы, Всевышний скрывает вот эту свою линию, которую он ведет, линию привода Машиаха, он скрывает в самых неожиданных связях. Вот. Почему? Чтобы Сатан не обнаружил. Это целая такая... Рав Деслер есть, известный очень Рав Деслер, который объясняет этот... В чем замысел Всевышнего. Скрыть это. И это та же самая идея, как бы он говорит, что в Йом-Кипур как раз именно поэтому отсылается там Азазель, отсылается этот барашек. Это все та же самая идея. Есть определенная как бы... Определенная, самая неожиданная как бы ветка, она ведется вот здесь вот, когда кажется, что это вообще не в ту сторону идет. Вот. И Давид действительно был человеком, его действительно, его мама ласкала, мама его ласкала, но она тоже как бы понимала, что... И вот Давид, он прожил вот эти вот там сколько лет, 16, до того, как его помазали, 15-16. Мы сейчас говорим все время, там, детей надо любить, детей надо... А Ишай, который считается там гиперправедником, он умер только потому, что, в принципе, в мире есть смерть. Ишай, он практически как бы, ну, не дал этой отцовской любви этому ребенку, потому что он в его глазах, он не факт вообще, что был его сын. Представляете? И этот Давид вырастает сам человеком, который, так сказать, этих барашков, он их любит, и Всевышний говорит, что, так сказать, тот, кто так относится к барашкам, тот, кто готов там за ними рисковать, он может быть как Моше Рабейну, он может быть пастухом над моей паствой, над еврейским народом. Он вырастил себя вот в этих условиях полного неприятия сам. И вот это то, что здесь имеется в виду. Еще раз, это не иносказательное, а это такая чисто историческая возможность объяснить слова Давида. Давид говорит так. «Киавивы имя азбуни, отец и мать меня оставили. Я рос, так сказать, как сорняк под забором, по большому счету, да, в хлеву. Вашем я асфеня, Всевышний меня подберет, оставит». Да? И поэтому Давид, у которого все и утешение, и вся его радость, она была только в Боге в течение всей жизни, да, он говорит, «Аль-Тичени, не оставляй меня, да, Господь, да, не оставляй меня, потому что ты меня никогда не оставлял. Не оставляй меня навсегда. Валь-Тазень, не оставляй меня даже на секунду. Потому что это все, это единственное, что у меня есть. Это единственное, что у меня есть, это ты. Больше у меня ничего нет». Это то, что Давид здесь просит. И поэтому это тоже такая очень центральная мысль по поводу... Рошана, Йом-Кипур и вот эти 10 дней раскаяния, это очень центральная мысль, которая тоже здесь прослеживается еще в одной истории, которую мы тоже все знаем. Но тоже Машгихим объясняют, что это прям мамаш, так сказать, как бы глубинная идея Рошашоны, 10 дней раскаяния и вот этого всего состояния, когда мы делаем чуву. Значит, идея это идея Ханы. Хана – это мать пророка Шмуэля. Значит, с Ханой тоже очень интересная идея. Она была бездетная. Вы тоже знаете всю эту историю. Хана была бездетная. Илькана ей говорил, что ты грустишь, а ты мне дороже там 10 детей, да? А она хотела ребенка. И вот в какой-то раз она пришла в Мишкан Шило и молилась Всевышнему о том, чтобы Всевышний послал ей сына. И Гемара вот здесь, в трактате Брахот, она говорит такую идею, что Хана сказала так, что она дала обет в Атоймар и сказала: «Ашем Цвокус, Господь воинств». И Гемара обращает внимание: «Омар Раби Лозар, сказал Раби Лозар, мием шибора кодж боху и свой ломы». С момента, когда Всевышний сотворил свой мир, логео йо одом... Не было в мире человека, шикору ля кочборху цвокуйс, который назвал бы Всевышнего Господом воинств. Маршо здесь обращает внимание, что этот термин, как термин упоминается раньше, но человек, который нашел, так сказать, и начал обращаться к Всевышнему, так, это Хана была первая. А чебос Хана, пока пришла Хана, выкоросу цвокуйс, пока назвала Всевышнего Господь воинств. Омра Хана. И сказала Хан, Гемара объясняет, что он имел в виду. Лифня кодж Богу, перед Всевышним. Рибоно шилолам, хозяин мира.
Миколь цваэй цваой шиборосо. Из всех армий и армий, которые ты сотворил. Бойломхо, в своем мире. Коши бейнеха шитин ли бенеха. Тебе тяжело дать ни одного сына? У тебя там ангелы, срофим, хайот, та-та-та-та-та. Она всех впечатлила, говорит, армии, армии, так сказать, бесконечных ангелов. Там есть гемора в трактате Хагига, какие они огромные эти ангелы, сколько они метров. У тебя там одного сына, я прошу, одного сына. И тут гемора становится непонятной. Гемора говорит, окей, вроде все понятно. Что она говорит? У тебя столько всего, дай мне одного. Но гемора хочет нам что-то объяснить и говорит так. Машаль лема давар думе. Пример, на что это похоже? Ламелех басар вадам. Если был человек, царь из плоти и крови, шиос из юда лаводов, который сделал трапезу для своих рабов. Бо он ехал, пришел один бедный, в омадаля песах, встал у входа, омар лэм, дал им, и сказал им, тнули пруса ахас, дайте мне кусочек один. В лой жгихвала. Все официанты несут на трапезу царя все яства, да, кто только возможно представить, тот, кто хочет почитать, так сказать, про возможное яство, пусть прочитает, что был такой персидский шах последний, которого в 79 году сбросили, как там его звали, Заде Пахлеви, как тогда, по-моему, да? Так там есть описание трапезы, которую он устроил в 75 году, 30 лет их династии на престоле. Почитайте эту трапезу, вы поймете, что такое, так сказать, трапеза царя. Так вот, вот такую трапезу несут, там всякие перепелки, так сказать, в самом дорогом вине, все, что ты можешь придумать. И вот он просит, дайте мне хотя бы кусочек. Как он туда зашел, это другой вопрос, да? Но он, этот бедняк, он в этом, в Тегеране, как бы, он как-то смог туда как-то пролезть, как бы, да? И вот он хочет дать хоть кусочек. Ничего не дает, слуги не обращают внимания. Теперь, дохок выникла с эцеля мэла. Он как-то пролез и смог зайти к самому царю. Омар ле адой не амек, сказал ему, господин царь мой, Миколь сиуда ша асита коши бейнеха на тлитли прус ахас. Из всей трапезы, которую ты сделал, тебе что, тяжело мне дать один кусочек? И вот этот пример, который гемара говорит, он самый непонятный. До этого, то, что попросила хана, у тебя есть огромные воинства ангелов. Дай мне одного сына. Понятно? Все понятно. Что надо объяснять? Все так понятно? Нет, нам нужно привести этот пример про трапезу с царем. И после этого, мне кажется, становится намного более непонятней. Что? Окей. Пришла она к царю и говорит, слушай, бедняк пришел к царю и говорит, слушай, один кусочек дай, царь. Да. Почему он должен тебе дать? Лама. Теперь второе, что нужно добавить, что хана просила это. Написано, что хана получила вот это вот в Рош ха-Шон. Именно поэтому мы читаем в Рош ха-Шону автору про хану, эту, как раз этот отрывок, что хана получила. Теперь что здесь написано? И вот я слышал от Рав Борух Розенблюма, он объясняет так, что ощущение наше, когда мы приходим на суд Всевышнего, должно быть, как у этого бедняка. Нам ничего не полагается. Нам ничего не полагается. Это то, что гемара хочет нам сказать. Это, на самом деле, это то, что хана сказал. Смотри, это действительно так. У тебя есть там воинство, но кто сказал, что мне что-то полагается? Не факт, что мне что-то полагается. Но что? Но я очень хочу, чтобы у меня была какая-то роль в этом мире. Я хочу что-то, получить какой-то кусочек. Мне ничего не полагается, у меня ничего нет. Все, что у меня есть, это только то, что ты дашь мне сейчас. Не то, что у меня что-то есть, я чем-то обеспечен, у меня нет ничего. Но у тебя есть все. Дай мне хоть кусочек. И вот это вот, как бы, подход. Обратите внимание, Давид здесь говорит, слушай, меня оставили все. У меня нет ничего. Я весь полностью завишу от тебя. Не оставляй меня ни навсегда, ни на минуту, потому что все время, на самом деле, все, что я получил, все, что я смог, все, что у меня было, все, что я стал, будучи ребенком, брошенным, оставленным, я стал Давидом только благодаря тому, что ты меня как бы вырастил. Приходит хана, говорит ту же самую идею, ну, вдруг, и сказать, ну, та же самая идея. Что бы ни было, основная идея вот этих вот йомим ной роем, грозных дней, это понять, что на самом деле у нас ничего нет. Есть там даже такое, есть такой маршо, который говорит, что человек, который видит другого после Рош ха-Шоны, должен сказать броху специальную, как будто не видел его там много лет. Почему? Потому что после Рош ха-Шоны, как бы, мы заново сотворены. Почему? Потому что в принципе, нас в принципе нет.
Ну, это не алахическое мнение, но есть такое объяснение. В принципе, нас больше нет. В принципе, это нужно понимать, что то, что у нас есть там хазока, да, там, типа, сложившийся прецедент, что мы живы, здоровы, барух Хашем, чтобы все были живы и здоровы до 120 лет, да, но то, что у нас есть там живы, здоровы, парносы, процветание, на самом деле нужно понимать, что мы подобны Хане, у нас ничего нет. Мы подобны этому бедняку, как Гемара говорит, у нас ничего нет. Мы должны все заново получить от Всевышнего, и только то, что он даст. И это Давид, и это то, что здесь написано здесь в этом перике. Это то, что здесь имеется в виду. Что меня оставили все, вот все, все вокруг, там, папа, мама, все, весь environment, который есть у человека, у меня ничего не было. Ничего не было. Кто меня вырастил? Только ты. Поэтому не оставляй меня. Вот. Это то, что, та идея, которую здесь можно... Вот. И дальше 11-й пасук. Осталось мало времени. Орени Ашем Даркехо. Покажи мне Всевышний свой путь. Ламдени Даркехо. Научи меня своему пути. Венхейни Бойрах Мишор. И поведи меня по прямому пути. Поведи меня. Мораль объясняет, что дорога это что-то широкое, а ойрах, а путь это узкий какой-то такой тропинка. Поэтому Давид просит, чтобы Всевышний покажет ему его дорогу, путь, который он будет идти. Но когда будет начинаться, так сказать, узкие тропинки, там, где есть узкие тропинки, это уже как бы сложные ситуации, где нужно там все очень тонко, все. Он просит, чтобы Всевышний в этот момент его им управлял. То есть есть какая-то как бы, столбовая дорога, а если когда нужно там сложные переходы, там управляем мной вообще, да? Чтобы он не споткнулся. Лейман Шойлирай. Лейман Ойвай. Из-за моих врагов, да? Которые смотрят на меня и хотят меня заставить споткнуться. Это 11-й посыл. 12-й. Альтитнэнэ бенэфиш царай. Альтитнэнэ бетаавацуна. Не давай страсть, не наполняй страсть моих ненавистников. Льет таватам биткаэмит би. Чтобы их страсти выполнялись со мной. Кикамы би эдэйшэкэр. Про меня встали ложные свидетели. Вэфэхумос. Вильнюсский Гаон здесь говорит, что это наши скрытые страдания, наши скрытые склонения, наши скрытые поползновения, куда мы хотим идти. Валифе, хумос, как здесь объясняется буквально? Кто за нами, Тиферет? Тиферет?
Будет урок, да. Ну, у нас еще 10 минут.
Кто?
Мирема Мьют включает. Сейчас скажу.
Окей, перевод такой. Не отдавай меня на волю врагов моих, ибо встали против меня свидетели лживые и дышат насилием. Вифех хамас. Если бы не верил я, что вижу благо Господне в стране живых, надейся на Господа, мужайся, и да будет сильным сердце твое, надейся на Господа. Так, теперь посмотрим, как это перевели более... Окей. То есть, на нас дышат ложные свидетели, так Давид говорит. Вильнюсский Гаон объясняет, что речь идет о ложных свидетелях, это наши, как бы, наши страсти, куда мы хотим, чтобы склонить. Потому что мы просим, чтобы очистить наше сердце, чтобы мы служили Всевышнему истинно. Царь Давид просит, чтобы Всевышний спас его мейдей шекер. Что такое мейдей шекер? Ложные свидетели. Это нагиот. Это когда человек хочет, то есть как бы он не решает, как правильно, а решает, как ему выгодно. И желание этих свидетелей ложных, это, ну, как бы, сбить человека с истинного пути Всевышнего. И эти ложные свидетели, они бы могли бы надо мной властвовать, если бы я не верил увидеть добро Господа в земле живых. А земля живых – это всегда будущий мир, да? Будущий мир. Это Гемара, как раз я сегодня учил в трактате Кидушин. Вот, и 14-й пасук. Кавель Ашем, надейся на Господа. Хазак веемет лемеха, укрепи свое сердце и осмели его. И надейся на Господа. То есть, мудрецы сказали, опять же, та же гемара в трактате Брахот Ламед Бет, который про Хану там говорит, то человек должен смотреть, что если он помолился и Всевышнему не ответил, нужно продолжать надеяться на Господа. И Всевышний, если он не ответил, повторить, перемолиться заново. Так? Никогда не отчаиваться от того, чтобы надеяться на Всевышнего. Хазак — это укрепись в начале, виямец лебехо, и осмелься своим сердцем. Это постоянство в укреплении. И надейся на Господа. Это конец этого перека. То есть, если подытожить, да, резюме. То здесь есть объяснение Вильнского Гаона про то, что речь идет про Ецерара. И этот ответ на ваш вопрос, что значит внешние и внутренние враги. Внешние враги человека – это внешние враги, те люди, которые желают ему зла. Внутренний враг человека – это его личные желания склониться к тем вещам, которые его уводят от истинного служения Всевышнему. От его страсти, его, имеется в виду, страсти, почет, как бы, тава, кина, зависть, кого, все, вся человеческая гамма, которая есть. Да? Все, что человеческое, нам не чуждо. Да, это называется наши внутренние враги. То есть, как бы, мы часто под властью желания быть первыми, главными, лучшими и так далее. Хотя это иногда эти амбиции, они есть как бы инструмент продвижения, но иногда эти амбиции, они нас сбивают. И вот царь Давид, что он здесь говорит, да? Что Всевышний мое спасение, он меня скрывает, он меня, как мы, спасает от врагов внешних, от врагов внутренних. Я одно прошу, получать удовольствие от его близости с ним, от изучения его Торы. Прошу, чтобы он слышал мой голос. Прошу, чтобы я реагировал на просьбы сердца, и он открывал мне свое лицо. И уповаю на то, что точно так же, как он меня никогда не оставлял, наоборот, вырастил меня в самых сложных ситуациях, я прошу, чтобы он показал мне дорогу продолжать дальше и спас меня от тех врагов, которые меня, опять же, внешне и внутренне, меня окружают. И я надеюсь видеть добро Всевышнего в земле живых. И рецепт, который Давид говорит в конце всего, да. Как можно, так сказать, жить? Постоянно укрепляться в надежде на Всевышнего. Это то, что он советует нам в конце. Так, укрепитесь в надежде на Всевышнего и молитесь раз, не получили, молитесь два, не получили, молитесь три. И вот это вот постоянство в том, что Всевышний на него всегда может. Это еврейский народ постоянно делает. Мы уже сколько раз мы уже молились о приходе Машеха, сколько Рош ха-Шон мы все прожили, как бы. Каждый, так сказать, сколько прожил, столько прожил. Каждый раз мы молимся Царство Всевышнего, Царство Всевышнего, Царство Всевышнего. Это еврейский народ этим постоянно занимается, да? То есть мы всегда надеемся на Всевышнего. И как бы это, продолжаем эту идею, которую царь Давид нам здесь говорит. Вот, это резюме вкратце. Теперь давайте вопросы. У нас есть 5 минут. Спасибо.
Спасибо вам огромное, Раф Мендель. Да, замечательных 3 урока. Пожалуйста, есть голосовой вопрос. Яков, если вы готовы.
Большое спасибо, уважаемый Раф. Очень интересные уроки, неожиданно. Но у меня недавно вот возник такого, получил такую информацию. Я не совсем убежден. Вот, что вот этот псалм далеко не все читают, и некоторые считают, что нельзя читать там за какое-то пророчество. Можете вы уточнить немножечко эту информацию. Что читает Аскеназа, а некоторые группы не читают, потому что там было лжепророчество. Такое. Не слышали, да?
Я не в курсе.
А, извините тогда. Большое спасибо.
Я не в курсе, просто как это, как говорил Рав Моше Файнштейн. Только Рав Моше Файнштейн мог сказать, знаете, такую вещь. Говорит, я, когда у него спрашивали, вот есть там, где-то там какое-то доказательство, он говорил, такого доказательства нет. Это, вы понимаете, что это гиперсила. Человек, который знает всю Тору, он может сказать, такого нет.
Хорошо, спасибо.
Я такого сказать не могу. Я не Рамой Шпанч.
Спасибо.
Спасибо вам. Следующий вопрос насчет «Ищите мое лицо», то в начале сидуры есть благословение Коаним. Это тоже оно, связано.
Оно всегда есть. Оно, Беркат Коаним есть не только в начале сидуры. Оно есть у нас в Шахарит, и мы в земле Израиля это говорим. Те, кто живут за границей, говорят это праздники в Мусав. Как бы это благословение коэнов говорилось в храме каждый день. Как минимум, по-моему, 2 раза в день. Надо посмотреть Гемор в Тайнис, сколько раз. Да, конечно, там тоже есть... это в Торе написано, да? Сам текст «Еварехо Хашем Вишмерехо» – «Благословит тебя Всевышний сохранит». И там есть много объяснений. «Благословит в сыновья», «Благословит в имуществе». «Йоэр Хашем Панава Лехо» – «Осветит Всевышний свой лик тебе в Ихунек» и даст тебе милость или симпатию. «Иса вознесет Всевышний свой лик к тебе и даст тебе мир». Это, ну, конечно же, это одна из... основных идей Беркат Коаним, что основное наше благословение, оно зависит от света лица и вознесения лица. Надо разобраться, в чем разница между двумя этими понятиями. Свет лица – это как бы некое макроблагословение, а вознесение лица – это определенное, на русском языке есть такое понятие, когда снисхождение, особое снисхождение, которое Всевышний к нам... Гемара говорит в трактате Брахот, что Всевышний говорит, я буду возносить им свое лицо, что имеется в виду? Ну, как бы, то есть я буду к ним относиться с особой симпатией или с особой... Почему? Потому что, ну, я им сказал благословлять Беркат Амазон, благодарить меня по Торе за то, когда они ели и насытились. То есть, как бы, Всевышний говорит, я понимаю, что нужно меня поблагодарить за то, что человек... Я ему дал, и человек насытился. А они, то есть мы, ну, мудрецы нам сказали, и мы слушаемся их. Они благословляют меня, благодарят меня даже за смаслину кусок хлеба. То есть, как бы 27 кубических сантиметров, там такой небольшой кусочек, пол яйца, хлеба. Мудрецы постановили уже читать Беркат Амазон. Благословение, благодарности за ту еду, которую Всевышний нам послал. То есть, как говорит Всевышний, если они настолько устражают, как бы, возносят свое лицо ко мне в плане благодарности, как я им не вознесу лицо? То есть, как я не буду к ним особо выражать снисхождение, симпатию, я не знаю, какое подобрать слово на русском языке, и, да я на иврите даже нужно разобраться, в чем этот термин с глубинной означает «несият по ним», да, вознесение лица, что это значит. Но Всевышний говорит, что наша благодарность даже за мизерное есть причина того, что вот. Это третье благословение. А второе – это свет лица. Да, это как бы... Это основа основ, конечно.
Спасибо огромное, Рав Мендель, за урок. Следующий урок Рава Даниэля Нафтоли Суровцева, организатор Мирьям Амиют. И...
А, окей. Не, просто я думал, Лоли Глош. Сколько у нас все? Закончилось время?
К сожалению, окей, время закончилось. Осталось только время пожелать всем нашим...
Не-не-не-не. Ходорав, еще не подошел наш спикер следующий. Говорите.
Окей, Нет, у нас вопросы. Во-первых, Гмар Хатима Това. Всем Гмар Хатима Това. Я говорю, что получилось так, что у нас эти уроки, они как бы говорят про Рошана Йом Кипур и вот этот псалом. Теперь в этом псалме и основная вещь, которую мы должны понять, что Рошана Йом Кипур и 10 дней раскаяния, они делятся на 3 составляющих. Об этом, в принципе, можно сделать отдельный урок, но в 2 словах. Рош ха-Шана – это как бы новый путь. Мы приходим и говорим, что мы заново начинаем. Это называется как бы такое хелекшель, ну, доля в чуве, которая называется «оставили грех, пошли по новому пути». Да? Теперь «асерет емей чува» это непосредственно поиск и признание греха и такое как бы харата, то, что называется, раскаяние. А Йом-Кипур – это день ведуй, когда мы выкидываем эти грехи уже. Ведуй от слова литвадот, исповедоваться – это лизрок, выкинуть. И вот это вот нужно понять, что как бы в этом псалме тоже есть вот это вот 3 составляющих. Рошана, Йом-Кипур, Суккот, просьба, поиск лица. Все эти вещи, они как бы тоже идут вместе с этой идеей трех составляющих чувы. Рошана, Асерет Йоме Тшува и Йом-Кипур – это три составляющих чувы. Это новый путь – это Рошана. Мы заново приняли Царство Всевышнего. Мы новые люди, мы по-другому все делаем. Мы заново. Наша чува выражается в том, что мы теперь хорошие мальчики, да? И девочки. Вот. Асерет Йоме Тшува – это зман харата. Мы раскаиваемся, как мы и что мы делали. Харата нашли, так сказать, все, что мы делали неправильно, нашли и раскаялись. А Йом-Кипур мы это признали, Всевышнему сказали и выкинули это из себя. Вот это вот как бы такая квинтэссенция 10 дней раскаяния. Раб Нафтали подошел? Подошел?
Да.
Все, Раб Нафтали, Гмар Хасим Тейва, все наши слушатели, Гмар Хасим Тейва.
Большое спасибо,
Гмар Хасим Тейва. Всем самого лучшего года, всех брахот, всех благ, Безрат Ашем. С милостью Всевышнего будем встречаться, если он постановит, в следующем году, в смысле, в нашем году, после Йом-Кипура, потому что все, что до Йом-Кипура, еще не постановлено. До свидания, всего хорошего.